Глава шестая. Они были хороши. Хороши для людей, для которых вести огромные караваны — часть их жизни. И не имело значения, что последние годы они провели в лагерях. Поколение возниц, помнившее странствия плоскогорьем, не вымерло еще, лишь выпестовало свои мечтания и воспитало наследников. За два дня Кеннет мог убедиться в том, чтобы добраться за такое короткое время из степей так далеко на север, заслуга была отнюдь не одних только превосходных имперских дорог. Фургонщики получили свое имя не потому, что они ездили на фургонах. Они в фургонах жили. Рождались, росли, создавали семьи, сражались и умирали. Когда он поделился этими соображениями с Хасом, который по каким-то причинам сделался соединительным звеном между ротой и Верданно, тот сперва поглядел на лейтенанта внимательно, а потом скривился в странной гримасе. «Ты правда думаешь, что мы шли быстро?»
«Вы одолели больше 150 миль за 10 дней. Почти так же быстро, как одиночный фургон, а в армии нас учат, что чем больше транспорта, тем медленнее колонна.
Мы могли бы одолеть эту дорогу за 3-4 дня. Так что пока это вовсе не было быстро, лейтенант».
Минуту-другую они двигались в молчании. Кеннет шел обочиной, колдун сидел на козлах рядом с возницей, всматриваясь в дорогу.
«Большую часть времени мы не ехали, но ставили и сворачивали лагеря», — обронил он наконец. «Езда фургонами — непростое искусство, но любой научится ему в несколько дней в достаточной мере, чтобы суметь править в караване. А вот разбить лагерь, когда у тебя 1000, 2 или 5 тысяч фургонов, когда боевые сразу же должны встать в окружную стену, а жилые и те, что с припасами, создать улицы и площади, когда нужно найти внутри место для 1000 голов скота, а вражеская конница сидит у тебя на загривке и уже рвет, бьет стрелами, поджигает фургоны, колет животных копьями». Он замолчал. Губы его сжались в узкую полоску. «Боевой фургон тянут 4 коня, и достаточно убить или ранить одного, чтобы выбить фургон из строя. Кочевники быстро этому научились. Правда такова, что колесницы на сохраняющие служат не для того, чтобы выигрывать битвы, но лишь чтобы дать фургонам время окопаться. А они должны не подпустить всадников слишком близко к лагерю до той поры, пока лагерь не встанет. А поэтому всю дорогу мы тренировались расставлять и соединять фургоны самыми разными способами. Круг, квадрат, рогатый город. Мы путешествовали-то столь долго, чтобы приготовиться».
«И вы уже готовы?»
Хас посмотрел на него холодно.
30 лет назад мы не были готовы. Как не были готовы во время восстания. Но теперь мы учились целое поколение у племен, которые, как и мы, сражались с секохландийцами, пусть и проигрывая свои войны, и у тех единственных, что в войне с ними победили. У вас».
«Тогда как, по-твоему, отчего мы победили?»
«Потому что вы слишком упрямы, чтобы знать, когда проигрывать». Колдун кивнул. «И каждый раз, когда враг использует какой-то новый фокус, вы придумываете 2 других, пусть даже и неразумных. Молодежь, родившаяся в лагерях, сделалась немного подобна вам. Они упрямые, норовистые, знают, чего хотят и не боятся за этим тянуться. Они увидели... Они выросли между 2 мирами, и порой я готов лопнуть от гордости за них».
Двигались они во главе колонны. 6-я рота свободным кордоном окружила 10-1,5 фургонов. Плащи горцев отсвечивали грязной белизною, все псы были в ошейниках, и только слепец мог бы сомневаться, что это идут императорские солдаты. Лейтенант вздрогнул и сильнее запахнул плащ, прервав болтовню с колдуном. Справа тянулась стена леса, не слишком густого, но мрачного. Хвойные кроны сплетались в плотный потолок, не пропускающий солнечного света, а потому взгляд терялся в тенях уже в 10-ярдов за линией деревьев. Слева открывался вид на широкий лог, спускающийся все отвесней, пока противоположный край его не скрывался с глаз, наверняка отвесно обрываясь в пропасть. Дальше скальные стены, фланкирующие узкую долину, что тянулось добрых 3 мили, после чего завершалась внезапно, скрытая очередной горой. В Олекадах было множество таких негостеприимных мест, закрытых со всех сторон долин, котловин, желобов, скальных плоскогорий, где не росли даже горные мхи. Эта долина выглядела, словно кто-то выскреб ее между скалами узкой ложечкой, и Кеннет мог бы поспорить, что она необитаема, что, впрочем, всем им было на руку. Лучше, чтобы за тем, куда караван движется, наблюдало не слишком много глаз. И именно в этой долине дул морозный ветер, разгоняясь между горами и вея прямо на караван. Кеннет заслонил лицо. В нескольких сотнях ярдов впереди путь исчезал в узком желобе, и, согласно карте, шел им почти 5 миль. Нужно будет выслать людей наверх, чтобы проверили, не приготовил ли там кто фургонщикам неожиданность. Они оговорили это уже вчера, пополудни, и вечером, когда Кеннет рассказал Верданне о людях, исчезающих в горах. Они приняли все спокойно, кивая, словно узнавая о вещах, которые случились в сотнях миль от них и к тому же давным-давно. Непросто было понять. Они не понимают угрозу или просто уверены в своей силе и потому относятся к опасности легкомысленно. Пожалуй, точнее всего определил это Веллергорф, сказавший позже, что они попросту ожидали чего-то подобного. Одетая в черные и хрупкие украшения, пара племенных колдунов, с которыми лейтенант уже успел познакомиться, наверняка что-то чувствовала. Сам Кеннет прекрасно помнил, как вставали дыбом его волосы и как немели кончики пальцев, когда они нашли ту проклятущую башню без стражников. Там, где использовали чары, его солдаты становились нервными, а псы выглядели так, словно встали на след медведя. Особенно если чары эти, сопровождавшие, как гласил слух, убийства, не относились ни к одному известному аспекту. Однако он не стал спрашивать об этом Хаса. Может, потому что тот выглядел так, словно ожидал таких вопросов. Не приходилось спрашивать и о том, ожидают ли Верданну атаки. Позади, справа и слева были тому доказательства. Фургоны сопровождались вооруженными воинами. Часть из них шла краем леса. Некоторые заходили глубже меж деревьев. Кое-кто двигался логом. Когда дорога сужалась, они цеплялись за борта фургонов, проезжая кусок пути, словно дети, подшучивающие над взрослыми. Вот только в лицах их, фигурах и стискивающих оружие ладонях не было и тени детскости. Лейтенант присмотрелся к ним внимательней. Для варваров у них было вполне неплохое вооружение. Короткие сабли, легкие топоры на длинных топорищах, копья, дротики и пики. Некоторые держали их в руках с непосредственностью людей, привыкших к оружию с детства. Луки со стрелами на тетивах. Большинство носили стальные шлемы и кожаные панцири или легкие кольчуги со звеньями более мелкими, чем те, что использовались мейкханской армией, да к тому же и гуще сплетенные. Сверху они надевали набитые бляхами кафтаны без рукавов, сшитые из множества слоев полотна. «Это мудрость Востока», — сказал Хас, когда заметил, как Кеннет посматривает по сторонам. «Такой доспех легче держит стрелу».
«Он довольно тяжелый»,
— колдун пожал плечами.
«Не настолько, как мне кажется.
Кроме того, мы сражаемся либо на фургонах, либо на колесницах, редко бегаем по полю битвы. Стрел из арбалета они не удержат».
«Но так и все кахландийцы раньше этого не знали. Но нынче...» — нахмурился он. «Разве они часом не видели арбалеты в деле? Тогда, когда вдребезги разбивали ваши армии?»
«А разве не ты говорил, что именно у нас вы выучились, как сражаться с кочевниками?»
«Верно. Только я забыл добавить, что мы учились главным образом на ваших ошибках, тех, плодами которых становились тысячи трупов, утыканных стрелами».
Так вот выглядела большая часть бесед с Хасом. Старик был острым на язык и раздражающим, но, как ни странно, Кеннету это нисколько не мешало. По крайней мере, тот отвечал на вопросы и время от времени улыбался.
«Твои люди, кажется, не слишком-то нас любят».
«Почему бы?»
Лейтенант оглянулся на ближайшего Верданна, поднял руку, помахал. Темные глаза воина блеснули мрачно и только-то.
«Видишь, он даже не моргнул».
«Ты не принадлежишь ни к роду, ни к племени, не знаешь языка. В лагере в мирное время они приняли бы тебе пищу и обеспечили бы место для сна и крышу над головой. Стали бы хозяевами не худшими, чем мейкханские дворяне. Но во время военного марша всякий чужак — это в лучшем случае обременительная помеха. Они тебя не знают, ты всего лишь проводник. Но и горы, огромные, давящие со всех сторон скалы, лес, в котором ничего не видно дальше, чем на 20 шагов, где они не знают, что находится за ближайшим поворотом. Не удивляйся».
«То есть, как я понимаю, не стоит делать резких движений?»
«Ха! А я ведь говорил Андерсу, что ты умнее, чем кажешься».
Кеннет скривился в широкой ухмылке и сделал несколько жестов. 2-я и 5-я вперед налево, 3-я и 6-я вперед вправо. 200 шагов. Несколько десятков стражников трусцой обогнали караван, чтобы взобраться на стены жёлоба и прикрыть фургоны сверху. При случае старые и новые десятки получили шанс устроить соревнования по подъему на скалы.
«Приостановитесь, пока я не дам знать, что дорога безопасна».
Хас кивнул и замахал, вытянув в сторону сухую руку. Каннету не было нужды оглядываться, чтобы знать. Возницы по очереди передают друг другу сигнал, а вся колонна замедляется, уменьшая расстояние между фургонами где-то до пары футов. Когда первые повозки въехали на мост, тот заскрипел, застонал, но устоял. Кеннет занял место на обочине, жуя кусок сушеного мяса, закусывая его сухарем и не отрывая взгляда от мужчины посредине конструкции в каких-то 8 футах под выложенной досками поверхностью моста. Мужчина устраивал спектакль, сидя на поперечной балке. В одной руке он держал флягу с вином, в другой — куриную ножку и как раз завтракал. При этом болтал ногами над 30-ярдовой пропастью с таким выражением лица, словно был на прогулке, и словно над головой его не проезжали один за другим тяжелые фургоны, груженные балками и колодами. Звался он Гер Серенс, и был он первым строителем лагеря Нефхар, то есть человеком, на плечах которого лежала задача перевести караван через горы. Говорили, пару лет обучался он в Императорском инженерном университете в самом Миикхане, благодаря чему соединял умения миикханских строителей с традиционным знанием Верданно. На Лиферанской возвышенности строители занимались созданием дорог и переходов через заболоченные территории, укреплением боевых фургонов, когда караваны вставали на долгий простой, рытьем колодцев и строительством водопроводов из полых бревен, благодаря чему лагеря оказывались совершенно независимы от путей, проложенных вдоль рек. А еще строительством деревянных мостов через реки, ручьи, глубокие распадки, болота или соединенные узкими каналами озерца. Притом мостов, которые должны были выдерживать такой же вес, как и имперские каменные конструкции. Таких мостов, как этот, поставленный за один день из кедровых стволов длиной в 50 футов. Кеннету пришлось признать, что он недооценивал отчаянности и сообразительности фургонщиков. Когда вчера утром он привел караван на край ущелья, готов был поспорить, что за спиной его вот-вот раздадутся яростные проклятия и загрохочут громы. Ущелье, которое открылось перед ними, было где-то 80 футов шириной и 100 глубиной, постепенно, на манер клипсидры, сужаясь. По дну его мчался горный ручей. Было в нем ярдов 10-12 ширины, однако напоминал он выпущенного на волю дикого зверя, что слишком долго пребывал на цепи. Рык воды разносился на полмили, а если человек вставал на краю ущелья и внимательно присматривался, то мог увидать в кипени мелькающие фрагменты деревьев, клочья кустов, камни, подталкиваемые потоком вниз. Верный знак того, что в верховьях реки как раз начали таять снега. Лейтенант позвал Вялергорфа и Андана и приказал им глянуть вниз.